Глава 30. Официальное название мероприятия было не выговорить. И в фортрестовском фамильном фонде говорили просто «Монстр-кон 3». Словечко через электронную почту и различные мессенджеры просочилось в систему, связывающую FFF с фондом Уотерхауза Шафто, сетью Элла и другими заинтересованными сторонами. В итоге Зуле пришлось вынести фетву против его использования, вычистить любые картинки франкенштейновского толка и напомнить всем, что правильное название – третья ежегодная конференция по перспективному моделированию нейросистем. А если для кого-то это слишком длинно, то Екапермон-3. Ее по-прежнему проводили на той же базе отдыха, что и первую. Это значило, что участников может быть максимум 50. 25 человек обслуживающего персонала спали в жилых автофургонах и даже в палатках на территории базы. Западное побережье Америки открыли и нанесли на карту белые люди задолго до появления консультантов по бренд-менеджменту, что привело к появлению множества пугающих и странных названий. Калифорния, например, взялась из фантасмагорического испанского романа о чернокожих амазонках. Нарекая острова и проливы у побережья Британской Колумбии, испанские и английские мореплаватели стремились восславить ценности эпохи Просвещения, такие как открытие, явить благочестие, имена святых или спорные богословские моменты, польстить влиятельным людям, члены венценосных семейств, герои, адмиралы, либо предостеречь будущих колонистов намеками на опасности. К последней категории относилась гибельная теснина, соединяющая штормовые рифы с бухтой водоворота и заключенная, кроме шуток, между мысами Сцилла и Харибда. Такую концентрацию устрашающих слов обусловило уникальное сочетание географических и культурных факторов. Как видно на мелкомасштабной карте, пролив Отчаяния, часть 500-километрового рукава, отделяющего остров Ванкувер от материка. На северо-западе его соединяет с Тихим океаном широкий пролив Королевы Шарлотты. Пролив Джорджии на юге служит таким же удобным судоходным путем к слиянию Хуан-де-Фука и Пьюджета. И там направление прилива и отлива можно предугадать, сверившись с таблицей и глянув на карте, в какой стороне лежит Тихий океан. Однако сюда колебания крупнейшего водного массива планеты накатывают как с юго-востока, так и с северо-запада. В сочетании с огромным числом обрывистых островов и путаницей ледниковых протоков это рождает движение воды разом стремительные и непредсказуемые. Водовороты, сейши, подводные тягуны, высокие приливные волны и резкая смена течений тут в порядке вещей. В 1792 году Баркас со смешанной испанско-английской командой вошел в спокойные воды того, что казалось узким заливчиком. Здесь их настигла внезапная приливная волна и увлекла в аналог экстремального рафтинга между скалистым островком и обрывистым мысом острова побольше. Огибая его, они пробили борт, Баркас начал быстро набирать воду и затонул в водовороте. Тела и обломки шлюпки выбросило несколькими милями дальше на берегу, населенном представителями того, что в современной Канаде называют коренной народностью. Для офицеров-европейцев, наблюдавших в подзорные трубы с корабля, они были индейцами. А для белых людей, которые в последующие годы читали отчет о трагедии и следили пальцем по карте маршрут злополучной шлюпки, то были каннибалы, работорговцы и все такое. Для этих племен, а также их культурных практик, давно появилась более политкорректная терминология. Однако названия на карте по большей части остались. Единственное исключение – место, куда выбросило тела. На картах XVIII века зовется Каннибальским берегом, на современном – Бухтой Крушения. Никто в здравом уме не станет вкладывать деньги в гостиницу с таким названием. А вот в слово «одиночество» имелся потенциал – который умная маркетинговая команда сумеет раскрутить. Приют одиночества стоял прямо над штормовыми рифами. Из него были видны Сцилла, о которую злополучная шлюпка пробила борт, и Харибда. Когда-то здесь был лагерь лесорубов, но с тех пор деревья успели вырасти снова и достичь высоты, которая в глазах туристов делала их девственным лесом. Скалы на расстоянии плевка от берега залили бетоном, соединили балками и закрыли акрами дощатых настилов. Здесь располагались доки, переходные мостики, пандусы, вертолетная площадка, гидроаэропорт и прочая инфраструктура для обслуживания базы отдыха. Гостей, прибыли они по воде, вертолетом или гидропланом, усаживали в уютном, обшитом туей зале у камина и угощали выпивкой за счет заведения. Здесь же они должны были подписать леденящий кровь отказ от претензий и выслушать инструктаж по технике безопасности. Проводил его старший экскурсовод, выбранный за крепкое сложение, обветренное лицо, внушающий уважение голос и отрешенный взгляд человека, видевшего такое, что вам и не снилось. Ему было что сказать про гризли и скользкие тропы, но все начиналось и заканчивалось безопасностью на воде. Инструктаж сопровождался статистикой и трагическими историями из жизни, а смысл сводился к одному. Если попадете в воду, вам каюк. Даже на глубине по щиколотку приливная волна опрокинет вас с безжалостной точностью чемпиона по джиу-джитсу. От холода может наступить шок. Вы будете хватать ртом воздух вместо того, чтобы позвать на помощь. Пальцы сведет за несколько секунд, руки меньше, чем за минуту. Кто-то утонет сразу, кто-то будет барахтаться минуту-две, прежде чем наступит переохлаждение. В гостинице хватает ванн с горячей водой и плавательных бассейнов. Тех, кто непременно хочет окунуться в море, проводят в укрытую бухту в 5 минутах отсюда. Однако к главному протоку запрещено даже приближаться без теплого гидрокостюма и команды спасателей. Объяснив это и посмотрев каждому в глаза, главный экскурсовод коротко упоминал медведей и передавал слово сотруднику помоложе и пожизнерадостней. Тот какое-то время щебетал про спа и крытые теннисные корты. А старый мореход, надо думать, удалялся в темный уголок бара, где пил неразбавленный виски, глядя на бурные воды пролива и размышляя о смерти. Из всех гостей вступительного инструктажа избежал только Эл Шепард. Как всегда, он остался в Зелеркалберге и прислал робота удаленного присутствия. Тот прибыл днем раньше в трюме судна, доставившего в гостиницу всегдашний запас пива, брокколи и стирального порошка. Робот лежал в позе эмбриона. На спине у него была самоклеящаяся транспортная этикетка с надписью «Метатрон». Эл, найдя такие устройства полезными, скупил все конкурирующие компании в секторе, объединил их и дал продукту эффективное брендовое название. Гостиничные служащие привезли «Метатрона» на тележке и выгрузили в главном здании. Тот издал предупреждающий звук, требуя разойтись, и встал. Двигался он в целом гуманоидно, но поскольку сейчас управлялся автоматической программой, никуда не спешил. С бесконечным терпением он перед каждым следующим шагом застывал и внимательно изучал обстановку. В первые секунд 30 те, кто впервые такое видел, таращились на него во все глаза, но скоро сообразили, что это примерно так же интересно, как наблюдать за работающей стиральной машиной. Программа требовала обойти гостиницу медленно, чтобы не причинить вреда никому из гостей, и просканировать ее в инфракрасном и видимом свете. Двигался он настолько медленно, что люди машинально обходили его как статую. Однако, если сидеть на одном месте, читать книгу или прихлебывать пиво и время от времени поглядывать на робота, то вы каждый раз обнаруживали его не там, где прежде. В темноте он включал габаритные огни, чтобы люди на него не натыкались. Благодаря такой подготовке Эллу не требовалось джойстиком вести Метатрона в обход каждого угла. Достаточно было скомандовать: «Иди за этим чуваком», «Держись с той группой» или «Ступай в конференц-зал», и Метатрон все исполнит. Так что ни Эл, ни его Метатрон не слышали инструктажа. Но, может, им было и ни к чему. Робота, если он забредет в воду, можно заменить. То был лишь один из частных вопросов, которые организаторам предстояло решить в рамках более общего. Считать ли Элма Шепарда участником конференции? Метатрон занимал в зале столько же места, сколько человек, но не учитывался в нормах пожарной безопасности. Он не ел, не нуждался в кровати и номере. Каждый вечер после заключительной дискуссии большинство участников отправлялись спать, а Метатрон находил розетку в темном углу, вытягивал из живота шнур, сгибался и вставал заряжаться. Там он и оставался до утреннего заседания. Вопрос был по большей части умозрительный. поскольку Эл собирался присутствовать вне зависимости от того, считают ли его участником. Эл, если роботом действительно управлял он, посещал все заседания, тихонько стоя в дальнем конце зала. У Метатрона был встроенный динамик, которым он не пользовался. В тех редких случаях, когда ему хотелось задать вопрос, он посылал текстовое сообщение. Впрочем, иногда можно было видеть, как робот в уголке беседует с Синджином Кэром, Йенахом Роутом или с кем-нибудь еще из своих советников. София выступала на Екапермоне-3 вместе с соавтором, доктором Матильдой Наполитано, матфизиком из Болонского университета. Доклад назывался «Картирование виртуального пространства по результатам пространственного анализа потока сообщений». Презентацию они проводили на теннисном корте, закрытом от холода и сырости надувным куполом. Уже темнело, но они не включили яркое освещение купола. Гостиничный персонал убрал сетку и разместил на корте несколько источников приглушенного света, чтобы участники не натыкались друг на друга. Еще лет 10 назад всех бы удивил такой антураж научного доклада. Но сейчас остальные понимали, София с Матильдой покажут какие-то визуальные материалы с помощью аппаратуры дополненной реальности и хотят, чтобы слушатели могли обойти и рассмотреть трехмерную модель. Впрочем, поначалу графика была двумерная. София показывала ее на виртуальном экране на конце теннисного корта. И сперва все участники смотрели в одну сторону. Первой София спроецировала карту Европы. Государственные границы казались неправильными, пока не появилась подпись «Европа, 1941». В качестве вступления для тех, кто, как и я, не занимается математической физикой, приведу аналогию с тем, как выглядел мир для союзных дешифровщиков в начале Второй мировой войны. «До того, как они взломали немецкие шифры», — начала София. Карта увеличилась и сдвинулась. Теперь в середине была Великобритания. На ней начали возникать анимированные картинки, небольшие здания с антенной наверху. Антенны поворачивались туда-сюда, но по большей части были нацелены на Европу, контролируемую странами оси. Они не могли читать сообщения, но могли их копировать. А при помощи технологии под названием высокочастотная радиопеленгация или ВЧРП могли узнать, откуда передано каждое сообщение. Теперь анимация на экране показывала ВЧРП. По другую сторону Ла-Манша в оккупированной Франции возникла свастика, и от нее, как по воде, начали расходиться красные круги. Красная дуга пересекла Ла-Манш и задела две станции ВЧРП, от которых тут же протянулись пунктиры к источнику. Звякнул звоночек, и послышался звук телетайпа, выстукивающего на экране данные перехвата. София продолжала. Технически это осуществлялось очень интересно, но нам сейчас важно другое. Суть в том, что благодаря круглосуточно работающей сети ВЧРП разведка союзников построила то, что мы бы сейчас назвали базой данных. Кто говорит, с кем и когда. Что именно говорится, они по-прежнему не знали. Сообщение расшифровать не удалось, но могли составить картинку связей в командной цепочке оси и определить наиболее активные участки фронта. Пока она говорила, карта Европы уменьшилась и сдвинулась. На экране теперь был Восточный фронт. Повсюду возникали маленькие свастики, они разговаривали друг с другом, а яркие линии протянулись от Берлина к оккупированным столицам и различным участкам фронта. Большое сражение началось на Украине. Собственно, боев не показывали, но множество радиограмм летело из точек, тесно расположенных на извилистой линии. То медленно, то скачками форма линии менялась, и можно было понять, что немцы выигрывают, уничтожают взятые в окружение части Красной Армии, продвигают свои передатчики вперед. Это называется анализ потока сообщений. Инструмент, на удивление, действенный. Например, в этой анимации мы не имели доступа к текстам немецких сообщений с данной части фронта. И все же, я уверена, мы все увидели, как развивалось сражение, видели, что немцы его выиграли и продвинулись дальше на восток. Сеть линий стала ярче, географическая карта под ней исчезла, осталась лишь темная стена, расчерченная сложным рисунком светящихся линий. Как это относится к теме конференции? Поток сообщений внутри процесса интенсивней, чем это было во время Второй мировой войны. Однако у нас есть компьютеры, способные его анализировать. Черный фон посветлел, превратился в светло-серый и приобрел определенную сложность. Та же сеть светящихся линий была теперь наложена на другую географическую основу — человеческий мозг. Старые линии гасли, вспыхивали новые. К чему нас это приводит? Вопрос глубокий. Он касается сознания и эпистемологии, как указывали некоторые наши коллеги на монстр-конах, екопермонах. Но я дам простой ответ. Ни к чему нас это не приводит. Допустим, чисто теоретически, что мы поставили прослушку на каждый аксон в живом человеческом мозгу и получаем запись каждого импульса каждой нервной клетки. Картинка приближалась, пока весь экран не заполнила единственная нервная клетка. От нее тянулся главный выходной канал – аксон. К нему мультяшной прищепкой цеплялся провод, ведущий к телетайпу. При каждом импульсе нервной клетки по аксону пробегал свет, и телетайп печатал строчку данных. Картинка начала уменьшаться, сперва медленно. Стало видно, что у каждой нервной клетки в мозгу есть свой провод с прищепкой и свой телетайп. Затем быстро, так что на экране теперь был весь мозг целиком. Под ним в окошке бежали данные со всех телетайпов сразу. Цифры мелькали так быстро, что сливались в неразличимую полосу. У нас была бы чертова уйма данных. Но узнали бы мы, о чем на самом деле думает мозг. В бешенстве он грустит или производит арифметические расчеты. Несмотря на определенные успехи распознавания образов в нейросетях, ответа, по сути, нет. Однако мы все равно можем провести анализ потока сообщений и сделать выводы, какого рода действия осуществляются внутри процесса. Как союзники смогли просеять горы абракадабры и понять, что немцы делают и где, так поток сообщений позволяет выстроить некоторые догадки о том, чем занимается процесс. Есть разные способы подступиться к этой задаче. Матильда расскажет об одном из них. Она применила некоторые фундаментальные методы математической физики и выявила то, что представляется пространственным мышлением внутри процесса. Матильда? Доктор Матильда Наполитано вышла вперед и подождала, когда уляжется шум. Многие участники думали, что ослышались. Пространственное мышление? Даже само слово «мышление» здесь обычно заключалось в кавычки. Многие скептики не верили, что активность процесса имеет к этому отношение. Заговорить о конкретном типе мышления было бы смелым шагом. Матильда, 45-летняя, хорошо одетая дама, немного нервничала. По-английски она говорила грамматически безупречно, хотя и с акцентом. Половину жизни до того, как получить престижное место в Турине, она провела в больших английских университетах. «Занимаясь физикой, — начала она, — мы по необходимости имели дело с пространством и временем. Я буду говорить о пространстве. Когда-то мы приняли существование пространства как данность и не слишком задумывались о его структуре. О том, что такое пространство на самом деле, как оно себя ведет. К появлению Эйнштейна Минковский и Лоренц уже заложили основы для пересмотра фундаментальной природы пространства. Были созданы математические методы, оставалось лишь применить их к проблеме искривления пространства-времени». Пока она говорила, на экране мелькали портреты Ньютона и других ученых, чертежи с доказательствами евклидовых теорем, математические формулы и, наконец, лицо Эйнштейна на фоне схематической черной дыры, изгибающей пространство, как подшипник, тонкий кусок резины. «Я не стану проводить семинар по современной физике», — продолжала Матильда. «Хочу лишь сказать, что теперь у нас есть способы представлять пространство математически». Начиная с идеи настолько простой, что многие из вас даже не сочли бы ее идеей. А именно, что каждая точка в пространстве как-то связана с другими по соседству. Но тем меньше, чем они дальше. Она проиллюстрировала это впечатляюще простой картинкой. Миллиметровка с черными точками в местах пересечения некоторых линий. Если мы упростим до предела и сравним пространство с листом миллиметровой бумаги, то каждая точка будет непосредственно связана с четырьмя соседними к северу, югу, востоку и западу от нее. Чуть дальше угловые точки на северо-востоке, юго-западе и так далее. Картинка медленно уменьшалась, показывая все больше миллиметровочной вселенной. Давайте представим, что некое существо движется по миллиметровой бумаге. В центральной точке появился мультяшный пингвин. Он идет на север, потом на северо-запад, потом некоторое время на восток и так далее. Пингвин заковылял по миллиметровке, как Матильда описывала. В один момент он здесь, в следующий там и так далее. Все настолько очевидно, что мы даже об этом не задумываемся. Но что будет, если перемешать точки? На картинке точки пришли в движение и заняли новые позиции, словно карты в перетасованной колоде. Мы зашифровали карту, спутали, какая точка к какой ведет. Катастрофа! Сперва пингвин здесь. Он возник в верхнем правом углу. Потом внезапно телепортируется в случайную, как нам кажется, точку. Пингвин возник на левом краю листа. Потом сюда. Пингвин перепрыгнул ближе к середине. С налету мы не разберемся. Надо собрать данные, выполнить анализ потоков. Когда данных будет достаточно, мы можем увидеть тренды. Мы получим свидетельство, что эта точка и та должны быть очень близко друг к другу. Может быть, в непосредственном соседстве, потому что у них очень много общего. Когда одна возбуждается, другая возбуждается одновременно, либо чуть раньше, либо чуть позже. Тогда мы сможем осмыслить общую картину трафика, как если бы это было трехмерное многообразие. И когда закономерности устойчивы, мы можем быть уверены, что видим нечто реальное. «Матильда, вы проделали это со всеми данными, исходящими от процесса?» — спросил кто-то. «Нет, не совсем. Старые данные. За первый год-два работы процесса. Можно довольно четко представить, как поток сообщений в нейросети. Мы не знаем, что он думает», — поспешно добавила она, изобразив пальцами кавычки. «Но мы видим характер трафика, какой ожидали бы от нейронной сети». София добавила, «Да, мы начали работать в этом направлении после того, как новое выделение ресурсов стало по-настоящему большим». Новое выделение ресурсов, или НВР, было довольно расплывчатым термином для того, что проявилось в конце первого года и с тех пор росло экспоненциально. При загрузке процесс имел достаточно памяти для хранения собственной нейросети, и поначалу ему этого хватало. Однако затем он стал запрашивать все больше и больше дополнительных ресурсов из систем, к которым имел доступ. «НВП или НВВ?» – спросил кто-то. «П», – ответила София. Процессу выделялись два типа ресурсов – память, отсюда НВП, новое выделение памяти, и вычислительная мощность, отсюда НВВ. Они как будто прыгали друг через друга. Процесс внезапно захватывал много памяти и некоторое время разрастался, занимая ее. Потом требовал больше вычислительной мощности. Мы уже некоторое время знаем, что использование памяти в НВР имеет другой характер, чем в исходном процессе, заметил еще один участник. Если мне позволено прибегнуть к антропоморфной лексике, процесс использует НВР для чего-то другого, не для моделирования собственной нейросети. «Согласна. И как раз поэтому мы начали данное исследование», — ответила София. «Мы спросили себя, если память НВР организована, используется не как память нейросети, то как именно она используется? На что это похоже?» «И мы получили ответ», — сказала Матильда. «Она используется пространственным образом для отслеживания вымышленного либо виртуального пространства с постоянными характеристиками». «Как миллиметровка?» — спросил кто-то. В его тоне звучал не столько скепсис, сколько недоумение. «Как трехмерное многообразие. Миллиметровка — просто метафора», — ответила Матильда. «Поскольку мы имеем доступ к огромному количеству данных, мы можем гораздо больше сказать о структуре этого пространства, о том, что оно в себя включает. Мы с Софией пригласили вас сюда, чтобы показать вам результаты. Сейчас я попрошу всех чуть-чуть отойти и освободить место посередине, а потом включу пространственное моделирование, и вы сами увидите». Участники начали шумно поднимать с пола сумки и отступать от центра. Скоро в середине корта образовалось свободное место, а люди столпились по краям неровным овалом. София и Матильда остались ближе к середине, у границы разметки. Матильда двигала руками перед собой, управляя видимым только ей виртуальным интерфейсом. На пол наложился рисунок миллиметровки. «Просто проверка», — сказала Матильда. «А теперь облако точек». Над кортом возникло облако из миллионов зеленых огоньков. Хотя все точки были одного цвета и не связаны друг с другом, глаз мгновенно различал в них ландшафт. Где-то по большей части на краях зеленые огоньки касались пола. Ближе к середине они были примерно на высоте пояса. Все участники, обойдя модель и рассмотрев ее с разных сторон, согласились, что смотрят на трехмерную карту острова или континента, окруженную морем и с высокогорьями посередине. «Ирландия», — объявил кто-то. «Слишком много гор», — фыркнул кто-то другой. «Может, остров Мэн? Там посередине гора». «Это что-то куда более крупное. Посмотрите, сколько рек и горных хребтов», — заметил третий. «Я собирался сказать северный остров Новой Зеландии. Трудно определить, если не принести лестницу и не посмотреть сверху». «На земле такого места нет», — произнес тихий голос спокойно, однако с непререкаемой уверенностью. Все повернулись к говорящему, лысому бородачу лет под 70. Почти всю конференцию он тихо сидел в заднем ряду, без очков дополненной реальности, и по временам внимательно слушал, а по временам бормотал себе под нос, думая о своем. Нынешнюю презентацию он наблюдал со скучающей улыбкой, как детский лепет. Однако, когда посреди корта возникла модель, он так оживился, что чуть не сбил кого-то с ног, рванув через облако точек к заинтересовавшей его детали. «Плутон прав», — объявила София. «Модель не соответствует ни одному известному...» «И не может соответствовать. Это видно с первого взгляда», — перебил Плутон. София обернулась к ошарашенной Матильде, словно хотела сказать: «Я же говорила». Затем обратилась к Плутону. «Нельзя ли объяснить подробнее?» «Это фантазия. В карте нет физического смысла. Аллювиальные формации совершенно неправильные. Горные долины V-образные, а не U-образные, какими должны быть. Никакого понимания, как ледники их прокладывали. Горы — это просто высокие места без всякой истории. Ни обнажения осадочных слоев, никаких либо следов вулканизма. Это программистский арт. Напомнило мне первые карты Терры, которые набрасывал Додж, когда звал меня на работу». «Очень убедительно», — сказала София. Плутон понял, что его все слушают, замкнулся и начал отслеживать вверх по течению заинтересовавшие его русло. Несколько минут все любовались новым континентом и, разбившись на кучки, в полголоса обсуждали подробности. Зеленые огоньки мигали и перемещались. «Мне мерещится или они правда движутся?» — спросил кто-то. «Модель строится в режиме реального времени», — подтвердила Матильда. «С поступлением новых данных происходят мелкие изменения. Однако общая форма за последние месяцы почти не менялась. Некоторые участники забрели внутрь континента, получше разглядеть детали. Казалось, их тела обрезаны на уровне колен или бедра. Однако вблизи модель выглядела аморфным зеленым млечным путем. Это максимальное разрешение, какое мы можем получить за вменяемое время с имеющейся у нас вычислительной мощностью», — объяснила София. «Отсюда впечатление пуантилистской живописи. Отойдите чуть подальше, и будет видно хорошо». Из середины континента раздался незнакомый электронно искаженный голос. Все повернулись к метатрону Элма Шепарда. Голос с другой стороны земного шара раздавался из решетки на безглазом лице. «Что это?» — спросил он. «Яркий участок в середине?» — уточнила София. «Да». «Он яркий из-за более высокой концентрации точек». «Вижу». «Потому что из этого участка исходит в 100 раз больше данных, чем из любого другого», — объяснила София. «Здесь сосредоточена почти вся вычислительная активность». «Можно его увеличить?» «Мы предполагали, что кто-нибудь об этом попросит», — ответила София. «Советую всем закрыть глаза или сдвинуть очки на лоб. Изображение сейчас изменится, что может вызвать головокружение». Она кивнула Матильде. Матильда мысленно сосчитала до 3 и вновь что-то проделала в пользовательском интерфейсе. Те, кто не внял совету Софии, увидели, как яркий участок в центре стремительно растет и становится ярче, а все остальное погружается во тьму. После того, как новая картинка установилась, все несколько минут ее разглядывали. Это было, как и раньше, облако зеленых точек, но ландшафт выглядел иначе. На плоской равнине высился холм, а на его вершине расположилось нечто искусственное, прямоугольное, с вертикальными стенами. На равнине читалась сетка светящихся линий, похожая на вид ночного города в иллюминатор самолета. Четкие клетки с аккуратными коробочками внутри. «Я совершенно не понимаю, что перед нами», — объявила Глория Уотерхаус. Она была благотворительница, связанная с семейным фондом, гуманитарий, И если разговор становился чересчур научным, всегда первая просила объяснить для чайников. Глория взяла на себя эту роль и прекрасно ее выполняла. Мы видели что-то похожее на воображаемый остров с берегами, горами и реками. Теперь видим часть острова с поселком. Это я поняла. Но что это такое? Похоже на компьютерную графику 40-50-летней давности, когда все было примитивное. Такая конфигурация точек – единственный способ объяснить данные, поступающие из нового выделения ресурсов, – ответила Матильда. «И она устойчивая?» – спросила Глория. «Нынешняя картина выстраивалась месяцами», – сказала София. «Она немного меняется со временем, но в целом стабильна». «Что за красные искры?» – спросил Метатрон. «Тут и там в зеленом облаке, словно вспышки молний, возникали и гасли красные точки». «Мы используем красный как средство отладки. Точки отмечают появление новых данных. В реальном времени», — ответила София. «Тогда, возможно, в модели ошибка», — объявил Метатрон, указывая раскрытой ладонью в черноту над сеткой улиц. «Здесь висело облако красных точек, похожее на фейерверк. Каждая точка существовала долю секунды, но само облако сохранялось». На их глазах оно двинулось к прямоугольной структуре на вершине холма.